Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вам услышать вторую часть передачи «Встреча с отцом Федором Конюховым». Напомню, что эту запись я сделала 2 года назад, но храня, что называется, в сердце впечатления от личной встречи с отцом Федором, только сейчас решилась предложить вам. У вас есть возможность также встретиться с отцом Федором. Напомню, что эта встреча состоялась в 2012 году накануне Дня народного единства, 2 ноября. Всемирно известный путешественник, занесенный в энциклопедию «Хроника человечества», за плечами которого более 40 экспедиций восхождений, 4 кругосветки, 15 пересечений Атлантики, покорение Северного и Южного полюсов, а также самой высокой горы мира Эвереста, говорит о себе, о встрече с Уральской землей и святым монастырем царственных страстотерпцев и делится своим восприятием мира, который познал, наверное, как никто другой. И напомню, дорогие друзья, что первая часть нашей передачи, первая встреча происходила в дороге по пути в монастырь царственных страстотерпцев на Ганину яму. А сегодняшняя наша передача предлагает вам стать участниками пресс-конференции, которую организовал Екатеринбургский курпункт ИТАР-ТАСС. И что особенно удивительно, мы с вами услышим о тех планах, которые намечал для себя 2 года назад отец Федор Конюхов и которые сегодня, мы уже знаем, осуществились. Давайте послушаем запись.
Мне очень приятно быть в Екатеринбурге. Я здесь не был с 2002 года и увидел, как Екатеринбург каким сейчас стал красивым. Я люблю уральских людей, уральскую землю. Благодаря уральским людям и земле уже 10 лет стоит мировой рекорд плавания через Атлантический океан на весельной лодке «Уралас». Тогда вы меня поддерживали. Я был здесь у вас в Екатеринбурге, был в Челябинске, был в МИАСе. В МИАСе как раз эту лодку финансировали, строили и назвали «Уралас» в честь взводов, в честь машины красивой, большой. И сейчас я снова только что недавно вернулся в Санкт-Петербург, меня снова поддержали челябинцы и МИАСы, а это значит и уральцы, все для строительства новой лодки уже для Тихого океана. 10 лет прошло, они говорят, мы хотим, чтобы Тихий океан был за нами, за уральцами. И вот я здесь, времени мало, завтра я уезжаю рано утром, но я надеюсь, что этот день мне запомнится, то, что я здесь не был на Ганиной яме, а вот мне сегодня в 7 часов мы выехали, приехали, еще темно было, но так быстро рассвело, мы все увидели. Я сейчас своими глазами увидим, прошло по этой земле, именно святая земля, и то, что сделано там, это благодаря вам. Благодаря вам, что вы чтите нашего святого страстотерпца Николая II, он дорог всему народу России, а вы как раз здесь, это место, облагораживаете, намаливаете. И я вижу, что там очень было с любовью все сделано. Я думаю, что и дальше будет с любовью сделано. Спасибо, что вы пришли повидаться со мной, а я с вами.
Вы много времени путешествуете по стране. Когда вы возвращаетесь в Россию, у вас на родину, у вас взгляд меняется, может быть, на какие-то события, происходящие внутри там страны, в сфере культуры, не знаю, политики, общественности. Вот как-то, может быть, по-новому после путешествий смотрите на жизнь?
Не, ну, конечно, человек меняется. И я еще раз скажу, что вот здесь же в Екатеринбурге живет мой друг, как брат у меня, Евгений Виноградский, знаете, это известный альпинист, это с мировым таким именем, в 1992 году, с ним первый раз, впервые и он, и я поднимались на Эверест и ставили российский флаг на Эвересте, потому что в 1982 году была первая советская экспедиция на Эверест, а ровно через 10 лет, ну тогда ведь такие годы были, и мы в 1992 году это впервые подняли российский флаг на Эвересте. И вот сейчас праздновали мы 30 лет первой советской экспедиции, 21-й российской. Я весной был второй раз на Эвересте, только уже с северной стороны подымал. Тогда мы с южной, Женя подымал, сейчас с северной. Женя не участвовал, потому что он вернулся из К-2, То есть была у них трагическая такая экспедиция была, и он был уставший, я его не пригласил, потому что я посчитал, что Женя пускай отдыхать, он был 5 раз уже на Эвересте. Вот и почему, когда я был на Эвересте, я как раз вспоминала и Женю, и Екатеринбург, и это уже нашу страну, что годы идут, как Эверест, ничего не меняется. А вот когда я возвращаюсь в нашу страну, Россию, я ее люблю. И почему живу здесь? Потому что здесь мои прадеды, деды, и еще прадеды, и еще прадеды, все здесь похоронены. И я часто езжу в Англию, потому что там яхта стоит, ремонтируется. Вот все доеду, Англия очень красивая страна, тихая, спокойная, там мало что меняется, не так, как у нас. У нас, видите, стройки, а там все. Ну, вот езжу, вот что-то не хватает. Вот ей все красиво, барашечки пасутся. Но там никогда в Англии не заметишь, чтобы строили, хотя бы костел их не строили. Они сейчас не пришли. Старых у них достаточно, и они даже старые продают. Я думаю, что-то не хватает. И тогда всегда вспоминаю, что не хватает как раз куполов, церквей. Здесь даже по России, когда едешь, пускай церковь разбита, купол покосившийся, ну, где-то сердце как-то трогаете, болью там или печалью, но все равно нагреете. Вот это как раз Россия, а тем более сейчас, когда я же очень подолго находился в плавании, там, или, ну, вы знаете, кто следил за мной, или там читает, у меня же тысячи дней там одиночества в океане, 508 дней полного одиночества, там 222 дня полного одиночества. Я же иду, у меня 6 кроссидных плаваний, все же идут нон-стоп, это без остановки, я выхожу и прихожу, мне же нету тех, чтобы я заходил, какие-то порты, там, отдыхал, если я вышел, там, я там с Англии пришел в Англию, вышел с Франции, пришел во Францию, там, вышел с Америки, пришел, ни с кем не встречаясь. И, соответственно, вот это одиночество, оно, конечно, всегда я скучаю за куполами, скучаю за колокольным звоном, скучаю по литургии, потому что как бы мне было в океане, как раз вот этого не хватает. Ну, я здесь понятно, что я не говорю, что я скучаю за своими близкими, за своими детьми. У меня 6 внуков, 4 внука, 2 внучки, да, у меня 3 детей, большая семья. Но это, вот это как раз я меняюсь с возрастом. Меняется. Не то, что еще, то, что я, когда ты первый раз на Эвересте, это одно, когда второй раз, это другое там, или когда первый раз идешь вокруг света, это одно, когда я 6-й раз ходил, то же самое, к Северному или к Южному полюсу. Даже вот когда мы поднимались на Эверест сейчас, и я шел 2-й раз, там Абрамов шел 3-й раз, там Богомолов тоже 3-й раз шел, Ваня Душарин 2-й раз шел. И были те парни, которые шли 1-й раз. И я всегда так смотрел на них, присматривал, думаю, они не знают, что их там ждет. С одной стороны, может быть, и хорошо, мы-то знаем, что нас там ждет, а вот когда отправлять. Так что мир меняется, но Россия наша меняется, я скажу, в лучшую сторону. И именно в России, дай Бог, чтобы нам не потерять, и чтобы именно то, что это и положено, чтобы мы строили хорошие дома, строили хорошие супермаркеты, хорошие там концертные залы, были хорошие машины, а то, что меняется, еще в духовном смысле, в духовном. У нас больше становится церквей, больше людей ходит в храм. Если, даже я помню, те же 90-е годы, больше было все-таки женщин, ну, и мужчин, ну, даже больше женщин, пожилого. Сейчас и все-таки молодежь идет. И молодежь идет. Та молодежь, которая же выросла уже с православием. Не те, которые, вот мы, как наши, там, переходили из Советского Союза, они просто далекие были, и тяжело было сразу привить. А эти же выросли, они с детства видели, слышали колокольный звон, видели купола, бывали на литургии, на молитве, проходили возле. Они уже, это уже становится в крови у них. А я так и чувствую, что через 2-3 поколения, дай Бог, чтобы мы не потеряли это еще лучше будет. Так что в России будущее хорошее.
Федор Филиппович, мы знаем, что вы и являетесь членом Союза писателей России, автором нескольких книг. Также знаем, что вы приняли церковный сан, да, вот что вас к этому подтолкнуло? Быть не просто прихожанином, верующим человеком, а именно вот таким активным деятелем в рамках церкви. Это может быть какое-то рискованное путешествие, рискованная экспедиция, после которой вот вы приняли такое решение?
Нет, ну, все это так, да. Ну, я член Союза писателей еще Советского Союза, мне еще Настасья дала рекомендации, я в союз писателя написал 13 книг, и то книги, ну то, что там маленькие брошюрки, маленькие статьи, там это 13 книг, хотя и сейчас я пишу, у меня не столько времени нету на написание, сколько времени нету на издание. Чтобы издать книгу, надо на это тоже потратить время. Все это, то же самое, я же член Союза художников, ну я академик Союза художников СССР, это я с 83-го года член Союза художников. Но я с детства знал, что я буду путешественником, и даже с детства я знал, что я буду священником, только все время откладывал. Я учился в духовной семинарии, и у меня в роду 5 новомучеников святых, потому что у меня в роду все рыбаки, моряки и священники. Мой прадед священник, он святой, новомученик святой. Мой дедушка, его брат Николай Конюхов, он также чтимый святой. И другие там Павел Конюхов, и снова Петр Конюхов, Семен Конюхов. Это все с моего рода все. И мы с детства, я уже знал, что я буду. Ну, конечно, при советской власти это все скрывалось, потому что тогда рассматривали, они же расстреляли. Но я знал, что... И я все время ждал, мне казалось, что я там 50 лет уже буду священником, уеду в маленькую деревню, и там буду служить. А так все время экспедиция за экспедициями. И вот когда я в 2008 году, плавание было вокруг Антарктиды, это было очень сложное плавание вокруг Антарктиды, и тогда я после плавания в Антарктиде, когда завершил это плавание, и я вернулся и сразу написал письмо Святейшему Патриарху, он меня благословил на то, чтобы я принял сан и стал священником для путешественников. Но это, конечно, все это было в плане, но все равно я откладывал. А как раз плавание вокруг Антарктиды, это было очень долго готовиться, плавание долго мы готовили, и то плавание, оно как раз, можно сказать, решило мою, ускорило судьбу стать священником.
Оставим подмосковную деревню. Александр Филиппович, вам вопрос. Вот в связи с экстремальным прыжком с парашютом, из стратосферы поднялся в целом интерес к экстремальным возможностям, к экстремальным рекордам, да? У вас что-то есть в планах, а? Так, чтобы вы застолбили и никто больше?
Ну, это хороший вопрос, но вы бы сейчас задали, мне бы же надо больше молиться, а не рекорды ставить. И то, что я сейчас стараюсь сделать, если точно сказать, я же очень отошел от путешествия, такого, как раньше, конечно, ну, путешествия другие организовывать, но даже вот сейчас тот же с мяса, я буду 9 числа, там школа путешественника мяса открывается, но она работает, только это мы здание открываем, у меня школа путешественников, детей мы учим в Вологде, в Тотьме, сейчас в Миасе, там Находке, и мне хочется больше на это уделять внимание, учить детей, и не только спорту, но и духовности, и православию, и в том числе, конечно, и спорт, чтобы дети были красивые как телом, так же и духом. Ну, а рекорды приходится подписываться под этим. Вы же ко мне приехали, вот я был сейчас недавно в Англии, 14 октября по 18 был в Англии, там заложили строительство новой весельной лодки для мирового рекорда через Тихий океан. Как раз так же с поддержкой Урала. Урал приезжали с Челябинска, с Миаса, на переговоры в Англии, потому что англичане вообще, они задают тон в весельном, в гребле через океан. Если сейчас 10 лет стоит рекорд за нами, за Россией, на весельной лодке Урала с мировой рекорд за 46 дней через Тихий Атлантический океан, пока еще его никто не побил. А через Тихий океан не было такого плавания от континента до континента. Это 8 тысяч миль, ну это почти что там 13 тысяч километров, а то и больше. И нету такого плавания от континента, от Чили, ну, Южная Америка, до Австралии. Были там 6-7 попыток иностранных, соответственно, но они все заходят на острова. Человек не может выдержать 200-290 дней полного одиночества и только гребля. И почему меня попросили, сказали, что есть очень молодые парни, очень крепкие и сильные, и они так гребут быстро, что я не смогу за ними даже угнаться. Но они это расстояние могут преодолеть. Одиночество и 200 дней полного, пускай самое меньше, 200 дней грести только веслом, быть одному на лодке, она очень маленькая лодка, и все время быть в океане. А говорит, что ты на меня показывает пальцем, что сможешь выдержать вот эти 200 дней. И это достаточно, что если ты будешь 200 выдержать, будешь грести, то будет мировой рекорд. И пришлось, конечно, согласиться, потому что мне бы хотелось, чтобы все равно кто-то пойдет. И мне бы хотелось, чтобы все-таки это наше было плавание. Наше было плавание под нашим флагом и под российским. Я, знаете, с возрастом, мне сейчас 61 год, и если раньше было, когда мои первые кроссфитные плавания были, там, 25-30 лет назад, ну, я же путешествую уже очень давно, и у меня было больше, меня убивало, именно убивало, угнетало, или я тяжело было вынести это не физически, а именно морально, ну, вот эти, одиночество. А вот в этом возрасте я почувствовал, что уже на земном шаре, на нашей планете, которую создал Господь Бог, нет одиночества. Есть кто-то, всегда кто-то рядом. Тот же сам океан живой, те же горы живые, или то, что населяет океан, там, животный мир, или те же птицы. Но даже если их нету, то всегда мы знаем, что рядом сам Господь Бог или те святые, которым мы молимся. И тогда, конечно, вот это расстояние во времени стало легче переносить, оно преодолимое, преодолимое. Потому что ты когда ступаешь на эту стезю, ты то же самое, как сейчас вот подсчитали, как раз только океанских миль, я не говорю там моря, только моих кроссветных плаваний, ну, значит, 6 кроссветных плаваний, там 17 раз через Атлантику, там через другие океаны, что на моем счету 380 тысяч миль. 380 тысяч миль, то есть если на 2 поделить километров, а вы знаете, что от нашей Земли в среднем до Луны 380 тысяч километров. Ну, там и чуть меньше, чуть больше, но так в среднем 380 тысяч километров. Значит, я сходил под парусами и на веслах туда и обратно, до Луны и обратно. И я почему это говорю, что когда ты уже отправляешься, ты понимаешь, что то расстояние, когда смотришь, что оно, что там, да, 18-8 тысяч миль, это много грести. Но когда я уже преодолел 380 тысяч, понимаете, это, конечно, позволит. И почему вот это и будет мировой рекорд, чтобы пройти через Атлантический океан, то, что на сегодняшний день сейчас готовится для мирового рекорда.
Федор Филиппович, скажите, вот вы говорили, что одиночество очень угнетало во время путешествия. А слушали ли вы, может быть, какую-либо музыку или, может быть, книгу с собой брали во время странствий?
Не, ну, как книги-то у меня всегда большие библиотеки, да. И это когда я встречаюсь вот со священником и говорю, что я вернулся с плавания, говорю, я там прочитал 7 раз Евангелие. А все с меня священник как раз улыбается, говорит, да, тебе хорошо там было. Тебе было время, действительно, у меня время, 6 месяцев, я только один, и у меня только одна Евангелие, я читаю ее. Здесь дома, конечно, тебе нет того времени, чтобы прочитать.
А музыку слушали?
Да. Ну и музыку, да. Какую? Ну, музыку разную, также беру разную. И духовную музыку беру, и классическую. Но больше, когда в океане нету, особенно я говорю об океане, потому что там, возможно, если ты идешь к Северному полюсу. Вот сейчас я забыл только что сказать, конечно, но когда ты идешь к полюсу, там, конечно, нету времени слушать, и там все холодно, и ты не слушаешь, там только работа, и все. А в океане все-таки есть возможность и рисовать, есть возможность писать, есть возможность и слушать. А так я больше люблю именно слушать голоса, потому что в океане нету голосов, есть только звуки. Вой ветра, шум волны, а там же нету, чтобы ты услышал голос, там нету голосов. И если ты скучаешь за голосами, или тоже так же, как вот я, не очень скучаю сильно за чем-то вертикальным, потому что горизонт только горизонт, и все, а человек все-таки привык у нас глаз, чтобы все какие-то были вертикальные, а здесь только горизонт. И это сидень, два, три, там месяц, два месяца, это, конечно, тебя очень угнетает за то, что нету вертикали, тебе хочется что, или хочется с кем-то поговорить. Конечно, я слушаю бардов, это как Высоцкого, Висбора, там Цоя, Талькова, они как-то, у них все это песни и слова от сердца, и, конечно, они тебя трогают. Бывает, что такой включишь какую-нибудь классику, и так все угнетено, а тут еще, и тогда тебе еще сложнее, а когда ты включаешь там Цоя или Высоцкого, или Талькова, тут, конечно, ты чувствуешь это голоса, еще какие голоса, да. А то, что сейчас вот если точно сказать, то весь наводку строить, а сейчас уже принято решение, мы будем идти на собачьих упряжках с 1 апреля, и дай бог, с 1 апреля будем идти с Северного полюса до Гренландии на собачьих упряжках, и потом через всю Гренландию. Это мы так предполагаем 4 месяца, а на самом деле это, я думаю, что будет больше, потому что сама Гренландия 3000 километров, и от полюса до Гренландии 900 километров, но сейчас, если я раньше ходил на полюс, все-таки было лучше, были больше морозы, и было больше льда. Сейчас уже почти что, вы же знаете, как стремительно таять, и это может быть, даже мы сейчас уже заложили яхту, я вот улетаю 26 декабря, улетаю в Турцию освещать закладку яхты, что там будет строительство яхты в тайне, ну это я пойду или не пойду, но в тайне уже ребята думаете, в том числе я думаю, если Господь Бог позволит прожить это время лет через 5, как раз подготовим строительство яхты, уже пойдем на яхте под парусами к Северному полюсу, потому что полюс стремительно открывается, и больше уже никто, я думаю, что никто больше уже не будет ходить к полюсу на лыжах или на собачьих упряжках, потому что, если вы знаете, как ученые, это не мои слова, раньше предполагали, что Северный полюс, Ледовитый океан, станет открытым, это там 2050 год, потом, значит, 2030, потом 2020 год, и на этом как-то остановились. А сейчас, буквально за эти 2 года, сказали, что до 2020-го он откроется быстрее. За 4-5 лет его уже 2015-16 Ледовитого океана такого уже не будет. Будет просто океан, там будет рыбу ловить, там будут ходить корабли, пароходы. Зимой будет замерзать, как вот возле Магадана, возле Камчатки, в Владивостоке. Все, да, не будет. Мы переживаем, видите, какое. А мы так все, вот вы как сказали, я бывает, что возвращается с кросс-светным планом, не был. Там несколько дней не было в России, возвращаясь, думаю, ну все, наверное, по мне. Да, действительно, включаю телевизор, а там идут те программы, которые, ну, сейчас даже не хочется называть. Я выходил плавание, у меня первое, второе, третье кроссетное. А они продолжают, ничего не меняют. Ничего, ну, да, то есть можете не писать, там, дом 2, правильно? Да. Я уходил в место, говорится, а я вижу, все те же лица, все те же, думаю, мир. Мне казалось, что все поменялось, видите, океаны растают. Наши дети или наши внуки или правнуки будут задавать, почему он, как вот задают, почему Тихий называется океан, Тихий также будет, почему Ледовитый океан называется Ледовитым. Скажите, да нет, а его называют. Так что это, почему это вот будет путешествие очень, самое, оно будет самое продолжительное в мире, никто не делал самую продолжительность перехода в Ледовитом океане, ну что в Арктике, вот это 4000 почти же километров, никто, даже если, мы, и я же пересекал тогда с экспедицией Комсомольской правды в 1988 году от Советского Союза через полюс до Канады, но там расстояние, как бы ты полюс не измерял, ходили от Аляски до Шпицбергена, это 900, и там 830, 870, ну, пускай около 2000 километров. Мы сейчас замахнулись на все 4 тысячи по числу километров, это будет самое большое путешествие, которое совершалось когда-то в Арктике. И по всей вероятности, дай Бог, мы вернемся и совершим это, хотя будет очень тяжело. Мы стартуем очень поздно, потому что самолеты не могут. Сейчас как раз в Киеве готовится крест на Северный полюс. Он будет освящен в 5 лаврах на Украине. Это как раз по программе нашего святейшего патриарха Кирилла. Мы почему выбрали Украину? Потому что сейчас мы много работаем, чтобы все-таки Украина была с нами, верно? Вот мы сейчас, вот и Сережа, вот мой помощник, мой друг, мы приехали с Казахстана. Как хорошо в Казахстане. Проезжаешь, никаких границ, никаких того же таких. Знаете, есть. Мы сейчас едем 11 число в Беларуси, там выставка моя. Собираем деньги на строительство в Беларуси храма. Я когда-то учился в Беларуси, и меня там знают, я с ним художник в Беларуси учился, да, мы там встретимся храм. Конечно, нам надо строить в Москве, мы строим храм Федора Ушакова, а тут еще белорусы. Ну, а как откажешь? Ну, чем хорошо, чтобы ездить в Беларусь, это наш народ славянский, мы в одной православной, на Украину едем. Там большие проблемы возникают. И вот почему вот это сейчас мы хотим как раз крест, хотя хотели на Валааме делать, хотели в Москве делать. Крест, вот даже Вадим Цыганов, нога не на яму, этот крест такой дубовый стоит. Это Вадим Цыганов делал, мой друг, ну, Вики Цыганов муж, а он как раз по дереву работает. Он делал сейчас для Эвереста крест, и мы могли в него заказать. Но мы специально заказали на Украине. Какая бы ни была Украина политически, все-таки мы понимаем, что Украина – это славяне, это наши братья, и даже мы их не братья, или они наши, какая разница. Потом в этом мы сейчас будем праздновать 1225 лет крещения Руси. И вот как раз, и вот это как раз почему мы будем стратегии, хотим на Северном полюсе поставить крест православный и изготовлен и освящен на нашей Украине. Я как раз и говорю на наши, потому что давайте так, мы все братья, тем более Украина, Белоруссия, Россия, мы православные, надо быть в таком месте. А белорусы для меня делали крест в 2009 году, я поставил его тоже с благословения святейшего патриарха Кирилла на мысе Горн. Знаете, мыс Горн, это в Чили, и, который уходит в пролив Дрейка возле Антарктиды. Там же это называют кладбище кораблей, где много, ну, самое сложное проходить для яхтсмена, как вот для альпиниста Эвереста, для яхтсмена, то мыс Горн. Мы там как раз на мысе Горн поставили наш православный крест, и чилийцы очень одобрительно отнеслись, они католики, но они очень любят кресты. Где бы ни появился, вот я был на Аконкагуа в Чили, то вот сейчас гора Южная Америки, там везде они ставят, ну, только они свои кресты ставят, ну, а мы, наши православные, они очень обрадовались. И после меня и армяне, яхтсмены пошли и поставили тоже армянский как крест, а мы себе город, мы задали тон такой, чтобы это и красиво, и хорошо, что люди тянутся, люди, видите, в этом не мы создали конфессии, и так Богу угодно. Мы должны, мы православные, мы должны только думать о благополучии нашей православной семьи. Мы молиться должны, как сказал наш Господь Бог Иисус Христос, молитесь за обижающих, проклинающих и ненавидящих вас. Видите, мы должны, также мы должны, чтобы благополучны были семьи и в других семьях, которые даже исповедуют другое вероисповедание. Там и мусульманство, там, пускай, и католики, и баптисты, и адвентисты, и буддисты. Мы, православные, только же с любовью, потому что наш Господь Бог дал нам одну заповедь. Любите друг друга, и все, только одну. Он не сказал, что любите себя, а других. Нет. Будем любить других конфессий, они увидят, что мы любим друг друга, и их любим, и они будут к нам с любовью и придут к нам. Значит, мы к себе должны привлекать только любовью, но не говорить, что мы особые, мы там, говорится, только мы, только наши, а не увидеть и скажут, да, вот и с этими мы бы хотели быть вместе. С этими, вот сейчас я живу как раз в Свято-Алексейской пустыне, под Ярославом, 122 километра от Москвы. Там наш младший сын, там старший наш учился, сын, там это настоятель отец Петр, что там была отец Алексеевна с моего года, мы давно с ним дружим, и там я живу, келечка маленькая, все. И там, ну, как всегда, строительство идет, и кто строит? Конечно, строит узбеки, таджики строят храм, потому что у нас же нет камешек. Я отцу Петру говорю, отец Петр, что он? Он говорит, ну, а где же взять наших камешков? И знаете, что? И там, ну, женщины, ну, женщины, понятно, что с детьми, и те семьи, которые не благополучные, конечно, одиночки, мамы, и выходят замуж как раз за узбека, там, за и они принимают нашу православную веру. Потому что они работают, строят там храмы, строят помещения, там конюшню они строили, там коровник строили, потому что батюшки коровы. И они видят, что православные люди, русские, очень добрые, очень хорошие. Они, соответственно, здесь с нами работают, и они женятся на православной девушке там, или женщине. И они принимают наше православие, потому что они чувствуют, что вот это, говорит, мы бы хотели быть в этой семье. Если мы называем друг друга братья, сестры, наш Господь Бог, Отец нам, то есть семья. Ну, мы говорим на Бога, Отец, на все мы с вами братья, братья по вере, да и то, что мы братья, что мы живем на одной планете. Я то знаю, так и вы знаете, что планета, наша Земля, она предназначена не только для нас, для всех. Я был где-то, это не я считаю, это мои внуки, очень такие ярые, считаю, сколько я в странах, каких я был, там кто-то говорит 120, кто-то говорит 150, потому что там не считайте эту Белоруссию, я сейчас разделилась еще на 15 стран, да, еще добавили. Но это какая разница, я был на всех континентах, я заметил, и это так и есть, и спорить, я думаю, что никто не будет, что Господь Бог всех любит, кто живет на земном шаре. Мы были в 2011 год, и почти что все время. Сережа был, я был в Эфиопии, Я смотрел, да, они бедно живут, но они также любят Бога, молятся. Ну, они также христиане, ну, копты. Христиане. Я посмотрел, их 1700 лет. Я почувствовал, я был в Сомали, вот, где пираты, там все. Но эту пиратов сделали политическая, военная система. Сомали также становится красивый народ. Потому что Господь Бог, Он создавал всех нас по образу подобия себя. Он не создавал там русских, украинцев, там, сомалийцев. Он всех на земном шаре создал. Но только что политическая система, экономическая система или там военная система исказила лик земли. Также говорится, на земном шаре нету некрасивых мест. Нету. Пустыня красива, океаны красивые, горы, полярные страны, степи, все красиво. Потому что Господь Бог не мог создать некрасивую нашу планету. Вот где-то кому-то лучшее, кому-то худшее, не может такого. Это все на одном уровне, на одном уровне. Спасибо.
Итак, дорогие друзья, сегодня мы знаем, что великому русскому путешественнику и исследователю, батюшке, отцу Федору Конюхову, удалось воплотить задуманное. Он пересек в одиночку за 160 дней Тихий океан на весельной лодке, без захода в порты и посторонней помощи. Завершившееся 31 мая 2014 года путешествие Федор Конюхов начал 22 декабря 2013 года и на весельной лодке преодолел свыше 17 тысяч километров, финишировав на восточном побережье Австралии. А среди встречавших это были его друзья и местные жители, приехавшие туристы, журналисты. Среди встречавших был и посол Российской Федерации в Австралии Владимир Морозов, который огласил приветственное послание российскому путешественнику от президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором есть и такие слова: «Вы продолжили замечательные традиции великих русских исследователей и путешественников, которые внесли большой вклад в изучение мирового океана. Желаю вам всего наилучшего и исполнения новых планов». А отвечая на вопрос корреспондентов и Тартас о трудностях во время пути, Конюхов, что, наверное, особенно нам полезно, дорогие друзья, сказал: «Сначала было трудно, а потом еще труднее. Каждый день я старался грести по 18 часов, спал по 20-25 минут, но не более 2,5 часов в сутки. С другой стороны, я шел с Божьей помощью. Все самые большие ураганы проходили мимо меня. Лодка ни разу не перевернулась. Мне помогали попутное течение. Изначально планировалось, что этот переход займет 200 дней, но в итоге мне удалось добраться до Австралии за 160 дней. Итак, 63-летний священник Русской Православной Церкви Федор Конюхов, первый в мире человек, которому удалось достигнуть 5 полюсов нашей планеты, северного – 3, южного полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста – полюса высоты и мыса Горн – полюса яхтсменов. Конюхов стал первым россиянином, сумевшим выполнить программу «7 вершин мира», подняться на высочайшую вершину каждого континента. Ему удалось пересечь теперь уже 2 океана на весельной лодке. Завершившаяся экспедиция проходила под эгидой Русского географического общества. Удивительно спрессовано время у отца Федора Конюхова. Только-только победный финал Тихоокеанского путешествия. И вот уже в конце января бьет рекорды тираж книги знаменитого путешественника. Тираж книги под названием «Мои путешествия» был распродан за месяц, как сообщила пресс-служба издательства «Ман, Иванов и Фербер». По словам ответственного редактора издательства Марины Васильевой, успех мы также связываем с содержанием и душевностью самой книги. В ней гармонично сочетаются и лаконично переплетаются философские размышления и приключения человека, оставшегося один на один с природой. Второе издание книги уже отправлено в типографию. Кроме того, к выходу готовится вторая часть моих путешествий, и она увидит свет уже в мае. И в декабре же 2014 года состоялось открытие персональной выставки Федора Конюхова «Художника». В залах Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре разместились 250 картин и 50 фотографий из различных экспедиций. Это самая масштабная выставка Федора Конюхова, представленная в Москве. Графические и живописные работы с 1970-х по 2014 год. При покорении Эвереста Федор Конюхов делал заметки и наброски карандашом при температуре в минус 40-50 градусов. А на борту своей яхты, когда она шла вокруг света, он работал над новыми сюжетами будущих картин. И уже в Москве, подводя итоги экспедиции, художник и путешественник создал литографии, афорты и живописные произведения, которые стали частью выставки. Как замечают, творческий подход Федора Конюхова, художника, основан на создании единого образа природы и человека. Прожив 5 лет на Чукотке, он создал более сотни графических листов на тему «Жизнь и быт народов Севера». Художник создавал работы не только в России, но и в художественных студиях Швейцарии, Франции, Соединенного Королевства, США и Австралии. И еще одно из последних событий на сегодня, которое касается отца Федора Конюхова. Ему вручена золотая медаль имени Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Президент Российской Федерации Владимир Путин, являющийся председателем попечительского совета РГО, вручил награды общества за вклад в развитие мировой географии, выдающиеся путешествия и исследования в рамках 15-го съезда РГО. И в том числе золотая медаль имени Миклуха Маклая вручена Федору Конюхову за осуществление одиночного перехода через Тихий океан на весельной лодке «Тургаяк» от берегов Чили до побережья Австралии по уникальному маршруту и другие многочисленные выдающиеся путешествия в России и за рубежом. Федор Конюхов стал первым обладателем учрежденной золотой медали имени Миклуха Маклая. И в заключение слова самого отца Федора Конюхова, путешественника, исследователя, писателя, художника. «Я хочу, чтобы зритель, который придет на выставку, не только увидел тот мир, который я люблю, но и почувствовал красоту жизни каждого из нас на нашей планете Земля». Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И давайте помолимся о здравии нашего великого соотечественника, земляка Михаила Ломоносова, священника, путешественника, художника, писателя, отца Федора Конюхова.
Ангельские лики из мрака.